Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С праздником вас, Рождества Христова. В студии Марина Борисова. И сегодня у нас в гостях игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, завкафедры теологии Рязанского государственного университета. Здравствуйте, отец Лука.
Сердечно приветствуем, друзья.
Ну, у отца Луки есть еще одна ипостась, к которой мы попытаемся сегодня обратиться. Дело в том, что в юности он учился в ГИТИСе и сейчас там даже преподает. Вот как раз его театральное прошлое и настоящее нам потребуется для сегодняшнего разговора. Мы с вами находимся в разгар святок. Святки в нашей классической русской литературе XIX века описаны как время ряженых, время карнавала, время каких-то вот таких веселых безумств, скажем так. Но отношение церкви к этому, которое нам доносит та же самая классическая литературная традиция, всегда было отрицательно настороженным. Но так ли это было изначально? И какую роль мистерия, вот такое действо, сыграло в становлении нашего православного богослужения и нашего восприятия Священного Писания?
Ну, я не мог бы с вами согласиться, что театр каким-то образом отпочковался от христианского богослужения или является ему сродным по каким-то своим предшествующим каким-то состояниям. Конечно же, те мистерии, которые вы упоминаете, это было присуще именно язычеству. Языческие, театрализованные такие магические действия, и сейчас в шаманизме это очень даже популярно, олицетворяют какую-нибудь будущую победу, которую надо сначала изобразить в каком-то постановочном виде с надеждой, что она состоится потом на самом деле. Всякие иллюстрации проделок языческих богов, находивших отражение в инсценировках, никаким образом, конечно же, не связаны с божественной литургией, с нашими богослужебными последованиями, происхождение которых, конечно же, самобытно и происходит не по законам театрального жанра, а по законам священного действия, установленного самим Христом в Сионской горнице, как таинство Евхаристии, и воспринявшего отчасти некоторые богослужебные образы, присущие Ветхозаветному Иерусалимскому храму, где божественные гимны, принесения Богу и молитв, и жертвоприношений, ну, сопровождалось определенными передвижениями, там, определенными облачениями священников, отражение которых можно заметить и в современных священных облачениях, и даже в самом виде священника, ибо еще ветхозаветному священству повеление Божье «края бороды своя не повреждай» было актуальным, но и по нашему времени тоже не вовсе отменено. Надо понимать, что все эти театрализованные представления имели происхождение из религиозного, но языческого сознания. Поэтому упомянутые вами всякие гуляния, безобразные кривляния, различные святотатства, которые как раз вокруг праздника Рождества Христова и до сих пор имеют место, это та самая ночная культура, как ее условно называет протоиерей Георгий Флоровский, то самое язычество теневое, которое, с которым было разорвано у Руси с ее крещения, но не уничтожено и как некоторая подземная лава, кипящая, то и дело прорывающаяся, вот имеют место всякие извращения такого и самого духа церковного, и их праздников, которые вот и поныне бывают проявлениями каких-то стихийных, таких народных, ну, они именуются традициями, но это традиции постыдные, традиции, которые как раз являются совершенно противными и церкви, и духу. Вот я, например, попросту это представлю из так называемых христославов. Есть такие обычаи для мальчишек и девчонок, подростков.
Ходить со звездой.
Это хорошо, когда со звездой после божественной литургии к тем своим односельчанам, которые не могли быть по болезни на богослужении, ходить со звездой, с пением рождественского тропаря.
Славить законным, Христа.
Да, Христа, славить Христа и принимать и дарить подарки. И совсем по-другому это сейчас, и сейчас в наше время происходит в некоторых селах, где еще накануне, измазанные какими-то уродцами, немытые дети, с какими-то частушками, в том числе и матерными, обходят дома с какими-то приговорками такого колдовского и содержания, и формы, ну вот с какими-то требованиями конфет, и это тоже считается чем каким-то ритуалом, связанным, театрализованным, видите, некоторым образом, и связанным с Рождеством, конечно, ровно наоборот. Отношения театра и церкви всегда, во всяком случае, в современном уже историческом каком-то периоде не слишком большой древности, всегда остаются очень напряженными. Никакого органического перерождения, богослужения в театральные какие-то явления, конечно же, нет и быть не может. Даже вот этот сейчас привившийся для многих храмов, ставшим чем-то обыденным, изготовление
Вертепа
вызывает очень двойственные чувства. Вы упомянули об этом каком-то странном чувстве, когда какую-то куклу носят, изображая ее, из нее Христа Спасителя, актрисы изображают Деву Марию с каким-нибудь венчиком вокруг головы. Сама практика изображение евангельской истории средствами игрового кино, ставшее в 20 веке довольно популярной, никаким образом не одобрялось православной церковью, потому что она не знает такого вида проповеди, как игровое кино, в писанных наших формах, в словесной проповеди, в иконописной культуре, которая является богословием в красках. Конечно же, евангельская истина возвещается в народе, но чтобы страстные люди изображали Богородицу, самого Христа Спасителя, и в этом была бы какая-то польза для тех, кто это видит, тут ничего подобного церковь не находит.
Что касается отрицательной стороны зимнего карнавала, тут, наверное, дальше всех пошел отец Павел Флоренский, который в иконостасе проследил метаморфозу от лика к лицу и к личине. Он там очень жестко пишет о масках, как о таких пустотах, свойственных нечистой силе, отрицательным силам, и даже о каких-то, как он выражается, вампирских свойствах этой личины, которая может прирасти к лицу, и приводит в качестве примера из «Бесов» Достоевского маску Ставрогина, когда вместо лица у него как бы проявляется такая каменная маска. Но помимо карнавальных особенностей, вот вы упомянули кинематограф XX века, наш отечественный кинематограф не богат подобными сюжетами по понятным причинам, однако из классики советского кино, фильм Эйзенштейна «Иван Грозный», там есть реконструкция печного действа, описанного в «Большом потребнике» XVII века. То есть это некая часть, все происходило в кафедральных соборах в Московском Кремле, в Новгороде, и все это происходило во время литургии. Или во время какого-то другого богослужения? Или как это было?
никаким образом. Само понятие печного действа – это некоторое разыгрывание событий ветхозаветных, которые воспоминаются накануне этих великих праздников, когда три отрока, еврейские пленники, были царем Навуходоносором. Вообще это читается накануне Пасхи. Это паримия в числе многих паримий Великой Субботы. И это одно из ветхозаветных пророческих указаний о победе, будущей победе Христа над смертью, когда брошенные в печь Навуходоносором Сидрах, Мисах и Авденаго, так переименованы были на перский, вавилонский манер, иудейские отроки, остались невредимы посреди этого огня печного, и были силы Божьей сохранены, сам подобный сыну человеческому ангел снизшел к ним в печь и освободил их и от сгорания, и вообще из самой печи. Так что в ужасе и в изумлении все те, кто желали погубить служителей Бога живого, оказались посрамлены. И это, другими словами, иллюстрирование в персонажах ветхозаветной истории, то есть как бы оживленная паримия, и предлагалось вниманию. Неким образом в ткани литургической это представление, которое совершалось все-таки вне храма, не могло быть. Оно в качестве вот этого самого предварительного чтения или вместо него для народного большего внимания, некоторого пояснения, не очень-то понятно, когда на церковнославянском языке, как и поныне, читается вот эта ветхозаветная паримия, а тут для наглядности, для народа разыгрывалась эта история забрасывания отроков в печь и их чудесного оттуда освобождения. То, что не надо было при этом изображавшим ветхозаветных праведников сильно перевоплощаться или вносить какую-то такой дух лицедейства в это представление. Это просто по ролям произнесение или доведение до внимания собравшихся содержание этого самого ветхозаветного чтения. Поэтому считать это чем-то по-настоящему похожим или близким к театру, неправильно. Это исключение, равно как и пьесы святителя Дмитрия Ростовского, навеянные несколько, конечно же, западным духом, которые с воодушевлением инсценировали семинаристы того времени. Это не стало и не было какой-то необходимой для церкви и регулярным состоянием, как какие-то попытки, не слишком укоренившиеся, я бы сказал.
Светлый вечер. На радио Вера.
Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, проводит с нами сегодня этот светлый праздничный вечер. И мы говорим о роли театрализованных представлений в нашем приближении к священным историям. Как оценить то, что в последние годы так прижилась практика кукольного спектакля под названием «Вертепное действо»? Это же тоже, скорее, западная традиция, но она у нас очень стала популярной в последние годы. Для детей устраивают специальные вот эти представления. В Москве, по крайней мере, это очень распространено, когда устраивают спектакль для детей.
Спектакль для детей и такое для меня совсем незнакомое словосочетание «вертепное действо», я бы не назвал это одним и тем же, я, честно сказать, отродясь не видел, хотя действительно для меня так получилось, что мое первое образование театральное, я не только поучился, я и закончил ГИТИС, и преподавал там по завершении в течение 3 лет мастерство актера. Это сейчас уже предмет мой для актерского факультета называется «История религий». по рекомендации президента Владимира Владимировича во всех вузах должен был бы появиться этот предмет для такой ценностной ориентации молодежи, но пока он появляется лишь кое-где, вот в том числе и в нашем любимом ГИТИСе. Но поэтому, приняв уже святое крещение, находясь на третьем курсе ГИТИСа и начав вскоре в разных воскресных школах преподавать под руководством моего духовника, замечательного московского пастыря, мы, конечно же, всегда с нашими воскресными школами представления устраивали. Я пользуюсь своим некоторым навыком профессиональным, полученным в ГИТИСе. Вот, но это никогда не было каким-то изображением самой священной истории младенца, Бога-младенца, Девы Марии. Я всегда различал в своем сознании, в практике нашей церковной жизни, жизни воскресной школы, то, что имеет отношение к богослужению и к священной истории Нового Завета. Она олицетворяется, действительно, эта история, но самой божественной литургией, в которой нет никакого места лицедейству, комедии дель'арте или комедии положений или какому-то искусственному принятию на себя чьих-то несвойственных человеку ролей. Вот какое-то рождественское в духе Ганса Христиана Андерсена, каких-то добрых и чистых сказок. Достоевский любил писать святочные рассказы. И не только он, у многих. Сейчас есть замечательное издание рождественских повестей и рассказов русских писателей. Но они всегда включают в себя чудо рождественское, приходящееся на этот период года, но действующие лица там все-таки наши современники, те современники той эпохи, или звери, но это всегда конкретное все-таки творческое произведение, в том числе и в нашем исполнении. Они не раз мы сами придумывали какие-то сюжеты вместе с хорошими композиторами, там, поэтами. И для наших детей это очень полезное дело — принимать участие в какой-то рождественской сказке, участвуя в которой, они все-таки несколько в эту тематику Рождества погружаются, знакомятся там с текстом тропаря рождественского, изображает каких-то персонажей, принимающих участие в каких-то коллизиях, историях. Но истории эти не называются евангельскими. Это не изображение. Я подозреваю, что в том словосочетании, которое вы употребляете, предполагается какое-то изображение Девы Марии, рождающегося младенца. А вот это Иосиф изображается. Есть такая интересная практика. Например, князь Константин Романов взял, написал чудесную драму «Царь Иудейский», посвященную Христову воскресенью. Но святые лица, ну, за исключением, там, по-моему, только некоторых апостолов, на сцене не появляются. Все события, связанные с распятием, с воскресением, с Христом, с Богородицей, происходят за сценой. А самому драматургическому произведению предоставляется возможность разбираться в всяких взаимоотношениях людей, возле которых, которые находятся возле этих евангельских событий. Так что и в наше время я в Москве, ну, все-таки видел деятельность разных воскресных школ и православных театров, которые у нас существуют, и замечательных. При этом они делают что-либо, имеющее отношение к этой тематике, но это ни в коем случае не является какая-то театрализация самого события Христова Рождества.
А в чем тогда такая принципиальная разница православного восприятия священной истории и католического? Дело в том, что в католической традиции средневековой был особый даже жанр – литургическая драма. Как правило, конечно, они не затрагивали те события, о которых вы говорите. Там не было на сцене Христа и Богородицы, но там были, как правило, такие театрализации, реализованные иллюстрации ветхозаветных пророчеств, и были театрализованные иллюстрации деяний святых апостолов. Потом появились отдельные мистерии, посвященные празднованию в честь тех или иных святых. Вот это такой жанр, который был очень популярен с X по XIV век в Западной Европе.
Да, процесс после отпадения Запада от единства с вселенским православием отразился и на искусстве, то, что мы называем Ренессансом, эпохой Возрождения, когда великие художники уже в совершенно академическом стиле, отступив от условности и символичности иконописи, стали изображать священных лиц вот в таком совершенно человекообразном виде, где и плоть, и кровь человеческая стали, безусловно, доминировать над тем божественным содержанием, которое несет в себе православная икона. Это отразилось и на всех других сторонах жизни Запада, если сам римский папа присвоил себе полномочия наместника Христа на земле, главы церкви, тогда как глава церкви в православном понятии единственное и ни с чем не сравнимое, никем не повторимое — сам Христос. А в сознании латинин, отпавших от православия, уже именно за личностью римского папы удержано представление о его надоцерковностью, над всей церковью, если это мифическая непогрешимая личность, непогрешимая при экс-кафедро выступлениях и заявлениях в отношении веры и благочестия, но это его непогрешимость в таком сознании западном, она распространяется все-таки и на остальные проявления его деятельности и жизни, что, конечно, может быть употреблено нами только в кавычках, имею в виду это святость и непогрешимость. А проявление вот в этом склонности к разыгрыванию священных сюжетов как раз вполне логично вытекает и из вот этого какой-то десакрализации и самого богослужебного процесса, самого отношения к церкви и к богослужению.
Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, проводит с нами сегодня этот светлый, радостный рождественский вечер. В студии Марина Борисова. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз с праздником, с Рождеством Христовым. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, игумен Лука Степанов. И мы говорим о роли театрализованных представлений, том, как мы проводим эти святочные дни. Вот кроме непосредственно каких-то спектаклей или концертов, существует еще такое явление, как колядки. Как вы к ним относитесь?
Мы немножко упомянули о том, что они по-разному интерпретируются. Колядки, как само слово «колядки» происходит от слова «колдовать». Поэтому это все-таки по происхождению, кажется, языческий обряд, который никакого отношения ни к духу церковному, ни к христославам не имеет. Поэтому колядки — какие-то припевки какого-то содержания самого сомнительного, с какими-то требованиями: за те колядки дайте шоколадки. Ну, понятно, когда это в шутку звучит из наших православных хориков детских, как шутка и воспринимается, и шоколадку они получают требуемую. Но очевидно, что можно составить какие-то разумные песнопения, посвященные, пускай веселые песни, посвященные Рождеству Христову, и не пользоваться теми какими-то народными, языческими, совершенно низкого и недостойного праздника Рождества, содержание, которое иногда в народе воспринимается как какой-то обязательный атрибут этого торжества.
Я вам позволю себе рассказать одну историю, которая приключилась в далекие 80-е годы, когда только-только возобновлялась наша церковная жизнь. Мне довелось какое-то количество времени регентовать в только что открывшемся на Кунцевском кладбище храме. И вот в одной из святочных служб мы отпели ее, закончилась служба, и люди стали подходить к кресту. Мы пропели тропари, мы пропели все, что положено, а народу было много, и образовалась такая пауза, а настроение праздничное, и чего-то хочется еще. И мы рискнули спеть колядку. Такую простую, совершенно, я думаю, сейчас многим известную, «Рождество Христово», «Ангел прилетел», «Он летел по небу, людям песню пел», «Все люди ликуйте, пойте, торжествуйте в день Святого Рождества». И очень такой строгий алтарник вышел из алтаря и сказал: «Что вы, это неуставное пение, как вы можете?» Я ему сказала: «Подойди, пожалуйста, к отцу Владимиру, к настоятелю, и спроси». Но больше алтарник не появлялся. А когда он вышел уже после службы, мы спросили: «А что сказал отец-настоятель?» Отец-настоятель сказал: «А ты посмотри на народ». А люди стояли и плакали. А потом подходили к клиросу и просили переписать им слова. Это вот были первые-первые шаги, когда возрождалась церковная жизнь. И это так легло на сердце. И так было уместно, как ни странно, хотя не приветствуется церковью неуставное пение. При этом вот есть какие-то вещи, которые, наверное, трудно передать словами и трудно выразить в каких-то правилах. Есть что-то, наверное, что нужно почувствовать.
Совершенно не обязательно сливать в одно понимание нашей молитвенной жизни, церковной, богослужебной, и исполнение каких-то приличных произведений вокального такого жанра, поэтического жанра. Отец Иоанн Крестьянкин завершал одну из своих проповедей, самвона, в Псково-Печерском монастыре, рождественскую проповедь, стихами, по-моему, Соловьева: «Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». Некоторые поэтические строки, например, Бориса Пастернака в его чудном романе «Доктор Живаго», они прямую посвящены пересказу евангельской истории и в свое время прозвучали громом евангельским посреди атеизма советского, за что он был гоним. Вполне прилично существование произведений искусства и простых, как на песне, которую вы сейчас вспомнили, посвященной Рождеству Христову. Конечно, творчество имеет свою прекрасную силу доходить до сердец человеческих. Я сейчас считаю тоже, что и современная церковная проповедь, вне богослужебная какая-то деятельность священника, прекрасна, если соединена с искусством. У меня сейчас целый цикл передач мы делаем на нашем рязанском телевидении, и с последующим появлением на телеканале «Союз», называется «Христос в искусстве», где разные жанры, художественные, поэтические, музыкальные, используются авторами, в том числе для света Христова, который сияет в этих и поэтических произведениях, и вокальных. Просто ведь никто не говорит о замене богослужебного, молитвенного дела. Если бы вместо литургии предложили послушать концерт, то, конечно, бы все от вас разбежались бы, сыны церковные. А когда уже по завершении литургии, при приступании к кресту, исполнить достойное музыкальное произведение, которое умилительно, легко доходит до сердца, возвещает ту же самую истину, о которой мы молились, которую мы принимали, участвуя в богослужении, приобщаясь к святых христовых тайн, но своими творческими способами, с музыкой, со стихами, с благозвучным исполнением, певчими, которые потрудились литургию спеть, а теперь еще порадовали народ и песней, В этом нет ничего какого-то столкновения двух культур, катастрофических приключений. Ну, какие-то экстремально настроенные алтарники всегда бывали на свете, которые сразу хотят навести какой-то категорический святой порядок везде, и в храме, и в своих собственных семьях, становясь какими-то домашними тиранами, пытаясь всех склонить в непрестанный земной поклон перед православием, а на самом деле действуя совершенно против его духа, употребляя всякое насилие, ну, называется это сейчас чаще всего каким-то душевным нездоровьем, уж не будем употреблять термин какой-то фанатизм. Так что по завершении богослужения не вижу никакого препятствия доставить радость собравшимся богомольцам и творческими произведениями, посвященными событию, в данном случае Рождеству Христову, которые как раз, может быть, и запомнятся-то, и будут легче повторяться как рефрен, как припев, чем молитва. Конечно, хорошо, если бы все наши прихожане расходились бы с тропарем, и тропарь бы рождественский не забывали в течение всех святых. Ну, как хорошо, когда они что-то напевают более легко воспроизводимое, запоминающееся из такого современного искусства, но благоговейно, благоговейно просвещенного святым событием.
Есть еще такая традиция, дошедшая к нам, скажем, скорее всего, из XIX века, это рождественские домашние концерты, когда для детей, вот пришедших в гости родственников, друзей, устраивались такие рождественские представления. Сейчас отчасти кое-где это пытаются возродить. Насколько это сейчас реально, учитывая, что наши дети совершенно другие, и очень многие какие-то формы самовыражения естественные и гармоничные для детей еще даже 20 века сейчас, мне кажется, не всем детям подходят.
Культура воспитания чувств, творческих способностей, конечно же, приближает человека и ребенка особенно к духовным чувствованиям. Поэтому некоторая заторможенность современного эстетического воспитания детей, ну, не всех, наверное, но в массовом составе, это то, что препятствует и делу благовестия. Если бы дети были приобщены к высокой музыкальной культуре, вокальной, поэтической, могли бы именно для этого собираться в компаниях, не чтобы пиво выпить и какие-то в наушниках послушать дурь всякую. Ну, по мне, сейчас вот самые популярные исполнители для молодежи. Ну, это просто нечего, честно сказать, послушать, не во что вслушаться. Сопровождается либо матерной бранью, либо какими-то безобразными примерами для подражания за деньги, да, но вот составляют самые популярные для молодежи эстетические удовольствия, которые они получают из исполнительского искусства. Поэтому, конечно, пример недавнего прошлого, семейных концертов, где одна дочь за фортепиано, кто-то с инсценировками поэтическими, кто-то с античной поэзией высокой, кто-то на французском, кто-то на латинском. Конечно, это прекрасное разнообразие, отражающее высокий уровень общей культуры, сейчас не часто встретишь. Ну, к этому стремиться хорошо. Сам Василий Великий, святитель, говорит, что не сначала духовное, а потом душевное, сначала душевное, а потом духовное, и при общении, в том числе, к высокой поэзии, музыке, полезно так же, как полезно для ветви, на которой главное — это плод, но листья, которые делают и ветвь благообразной, и возможность дают произрастанию плода. Поэтому вот эта просвещенность в высоком искусстве и приобщение к нему Это было бы очень хорошей, полезной задачей по нашему времени, которая, конечно же, в массовом составе сейчас решается слабовато.
Но вы общаетесь со студентами, которые предполагают в дальнейшем стать актерами профессиональными. Вот у них есть какая-то потребность в своем роде отметить Рождество Христово?
Не думаю, что они в большинстве своем народ церковный. Они готовятся к экзамену по мастерству актера. Вот главные события этого, вернее, наступающего года, которые они всеми силами души стараются достойно встретить. Новый год, некоторый выходной, там небольшой перерывчик перед уже окончательными зачетами, экзаменами, которые подводят итоги их учебному полугодию. То, что уже состоялось наше знакомство, то, что многие из них по благоволению ректора побывали в гостях в Пронском монастыре. Они имеют возможность, студенты, с которыми мы занимаемся на автобусике гитисовском, приехать на наше богослужение, погостить в монастыре, переночевать там, потрапезничать, погулять, пообщаться. Это, конечно, некоторое приобщение для многих из них первое в жизни, к церковной жизни, к христианству во всей его такой богослужебной или благодатной полноте. Так что это первые шажки для многих. Поэтому, кроме государственного праздника Нового года, переживание коллективное радости рождения в мир Спасителя пока еще не является, я думаю, всеобщим таким для осознаваемым нашей молодежи, в том числе творческой, про которую вы спрашиваете, таким торжеством. Но кое-какие первые шаги в этом направлении делаются. Сама возможность будущим артистам что-то узнать о мировых религиях, особенно о нашем родном православии, конечно, надеюсь, закладывает какую-то ценностную систему в их души. Это очень немаловажно, с чем они выйдут в этом отношении из стен вуза. Им в дальнейшем, хоть актер человек зависимый, режиссер, конечно, в большей степени может интерпретировать, доносить определенную мысль автора. И хорошо, если это автор, и мысль его созидательная, просветительная, приобщающая к прославлению Создателя, Спасителя, к утверждению нравственных идеалов, которые открывает нам христианство. Но, во всяком случае, я, конечно, двумя руками за то, чтобы предложение президента было осуществлено, и Министерство образования все-таки утвердило предмет «Духовная культура» или «История религии народов Российской Федерации» как всеобщий предмет для всех студентов, там, первых, вторых курсов. Они же изучают какие-то общие предметы, все направления, там, и всемирная история, и языки. Вот, конечно, было бы замечательно как раз для того, чтобы то, о чем вы сказали, было бы реальностью, чтобы студенты приобщились подлинно к Рождеству Христову и к его радости. Но для этого надо еще потрудиться над их просвещением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, проводит с нами сегодня этот праздничный рождественский вечер. Отец Лука, вот на ваш вкус, на ваш взгляд, какие произведения поэтического цикла, литературные произведения, музыкальные, больше всего отражают рождественское восприятие православное, и вы могли бы порекомендовать, ну, даже для тех же концертов?
Поэтическая сокровищница — это, конечно, Борис Пастернак, который в романе «Доктор Живаго», в стихах доктора, просто некоторые целые картины Священного Писания Нового Завета представляет, в том числе Рождество Христово, «Рождественская звезда», замечательное стихотворение есть у него. есть у многих наших авторов такие россыпи праздничных стихов, посвященных высокоторжественным церковным датам, но они рассыпаны по среди остального творчества. И по совету святителя Василия Великого в его 22-й беседе о пользе светских, изучения светских поэтов, ну, они же философы, для христианской молодежи, надо уметь у разных авторов искать и находить именно те чудесные произведения искусства, которые подлинно стремятся отразить свет Христов. Может, их быть не так уж много. И у Есенина можно найти действительно замечательные стихи с любовью не просто к родине, а с каким-то благоговейным чувством в отношении святынь наших национальных. «Полюбил я тоской журавлиную на высокой горе монастырь, кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты Ектинью, помолись же пред ликом Спасителя за погибшую душу мою». Есть, конечно, разные стихотворения рядышком у этого же поэта. «Пей со мною» там, тут же можно наткнуться или еще на что-нибудь. Так вот, отобрать можно у многих наших, у Куприна, и у Бунина, и у Тютчева, и у Фета, и у Осипа Мандельштама. Какая у него поэзия, посвященная божественной литургии православной. Потрясающая. Как будто он сам православный, как будто он сам знает радость и сладость божественной Евхаристии. Так что здесь... А весь Пушкин, ну, тоже с разборчивостью.
Пушкин мы открываем, что мы читаем? «Настали святки, тут радость, гадает ветреная младость».
Вот надо отбирать, а ты не это прочитай, а нечто иное, пускай не... В завязке сюжетов, когда он представляет нашу во многом языческую уже Русь XIX века и в понятиях героев, а те развязки, хотя бы даже Евгения Онегина. «Блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа и так умел расстаться с ним, как я с Онегиным моим». Откройте другое его стихотворение. «Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, на них основано от века по воле Бога самого самостояние человека, залог величия его, животворящая святыня. Без них душа была пуста, без них наш тесный мир пустыня, душа алтарь без божества». Конечно же, он не скрывал, и Татьяна была воспитана на французских романах, и из суеверий состоят какие-то элементы рождественских приуготовлений, зимних праздников, блестящие тревоги, говорит он о рождественских событиях, зимние праздники, блестящие тревоги, конечно, в основном суета из-за нарядов, до всяких подарков, до всего прочего, но, тем не менее, в результате в его героинях, в его светлых личностях побеждает христианское чувство, церковная верность. И это надо как-то нацеживать, уметь выбирать из наших великих поэтов.
В свое время, когда возрождалась в нашей стране церковная жизнь и появились какие-то репринтные первые книги, очень все увлекались «Летом Господним», где очень много как раз описаний детского восприятия мальчика начала XX века из купеческой семьи, восприятие всего цикла вот календарного православного. Там очень много глав, посвященных рождественскому посту и празднику рождественского поста, и, конечно, рождественских описаний. Вот насколько подобная литература нам сейчас полезна или наоборот? Потому что все-таки очень много бытовых особенностей, описаний там угощений, каких-то детских развлечений, помимо восприятия подготовки всех окружающих к празднику, есть еще вот очень много такой житейской атрибутики, скажем так.
Продолжение в быту великих церковных торжеств и Рождества Это была стихия наших предков. Они и в миру были призваны жить не по-мирски, и в бытовых особенностях отражалась благодать самих церковных торжеств, ну, в том числе и разнообразием или каким-то изобилием трапезы, которые все-таки по признанию церковному есть продолжение богослужения, за которой продолжается общение в духе любви, которое принимается с благодарностью Богу. Так что важно просто не перетащить доминанты, что главное, что не самый главный великим постом количество и качество приготовления белых грибов или каких-то осетровых деликатесов с черной икрой. Это, ну, некоторый способ безбедного преодоления каких-то гастрономических ограничений, которые, если сами по себе имеют главенствующее значение, то, конечно же, настраивая человека на плотской лад, совершенно лишают его духа постничества, духа приуготовления к великим праздникам, который состоит по преимуществу в молитвенных, покаянных трудах, а не в поедании особенно изысканной пищи растительного происхождения. Ну, как и сами праздники. Понятно, что то, что, может быть, не надо было разъяснять церковному человеку до революционной эпохи на главной значимости самой литургии, участия в ней, исповеди, которые готовились, на которые приходили с особым трепетом, потому что она, к сожалению, в синодальный период была нечастой у людей, даже нашего Отечества православного. Но, тем не менее, особенно важной она казалась тогда, накануне этих великих праздников, и возможность приобщаться к святых Христовых тайн, и само это событие переживалось как главное участие в празднике, а потом и постановки, а потом и необыкновенный стол, а потом и уже...
А гулянье?
Гулянье гулянием рознь, какой-то мордобой с нетрезвой, какие-то разгульные потехи, начало которым еще в нашем Отечестве как раз XI век, когда мы с вами говорили о начале театра. Вот «Медвежья потеха» — это как раз и есть начало русского театра, скоморохов и так далее. А теперь тоже, что же, не погулять-то по морозному воздуху. И святитель Феофан, пока не был в затворе, являясь настоятелем Вышинской пустыни, выезжал по сосновым лесам окружающим вместе с Нарышкиными погулять. Ну, это что, гуляние? Это ж не те, чтобы в нетрезвости оказаться потом в каком-то полицейском околотке, не помня, что произошло. Так что уж всякая мера прогулок, я думаю, и праздничных в том числе, будет добавлять радости к празднику, а не его уничтожать. Можно только приветствовать всякое творчество, на которое всегда был силен наш народ, такое творчество, в которых прославлялся бы Господь, его особые даты земной жизни, служения, важные для нашего спасения, и именуемые церковными праздниками, чтобы эти церковные торжества находили продолжение в творческом русле, в творческом прославлении. Эти песни, стихи, какие-то организованные торжества светского, творческого характера, но имея своей какой-то сердцевиной все-таки прославление Спасителя, имеют огромную силу. Наш народ еще надо только начинать просвещать. И иногда бессильно такое сухое слово, не окрыленное каким-то творчеством, хотя и по содержанию, может быть, и справедливы. Так что я всей душой бы радовался новым опытом музыкальным, творческим и даже театральным, в котором с благоговением и талантом люди искали бы способы выразить свет Христов в своих таких творческих произведениях.
Спасибо огромное за эту беседу. Игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области, был сегодня с нами в этот праздничный рождественский вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. Еще раз с праздником.
Храни вас Господь, друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».